привет! Сегодня мы залетаем с мега востребованной повесткой. Уже два этих слова, мега и повестка. Ну, о чем-то сложном, но легко постараемся рассказать. В студии сегодня с вами Юля и Гоша. Всем привет!
Привет, Юль! Как дела?
Дела классно, я бы сказала, если бы у меня был написан проект. Но у меня нет проекта. А как его писать, как его подавать, мы сегодня решили разогнать эту тему, дать полезные рекомендации. Напомним, что Гоша, на секундочку, тот человек, который готовит ребят по Краснодарскому краю, дает рекомендации. И вообще я говорю все эти умные слова про Гошу, потому что если я дам слово Гоше, он может некоторые вещи о себе не сказать. А это важно отметить, что сегодняшний подкаст будет полезен, интересен. Мы расскажем какие-то такие события любопытные, которые уже были, какие-то эпик фейлы. И обязательно дадим рекомендации по повестке этого года. На секундочку, на дворе 2022. Поехали.
Да, с чего, наверное, хотелось бы начать? В первую очередь, слово «грант» и что это? Потому что я думаю, много кто не понимает, что же такое грант. Еще иногда говорят «субсидия». Что это, зачем это и почему это нужно?
Выплаты вот. Господдержки, да?
Да, выплаты господдержки. Много непонятных слов, которые, в первую очередь, наверное, сразу отпугнут человека, который хотел бы когда-нибудь вообще этим заниматься. Как ты думаешь, что такое грант? Вот как ты познакомилась с этим грантом, а потом я, возможно...
Я тебе расскажу, как я познакомилась с этим грантом. Я познакомилась в своей жизни впервые с Грантом Абеляном. Это мальчик, который выигрывал проект, у него было имя Грант, представляешь? И в повестке было такое: Грант Абелян выиграл грант. Я думаю, ну такая интересная, комичное слово, какой-то грант, наверное, подарок, грант, ну вот что-то такое, да? Очень важно отметить, что вообще возвратиться к пониманию, что такое грант, о чем мы будем вещать-то сегодня весь подкаст. Это безвозмездная субсидия предприятиям, пишет нам дорогая Википедия, а еще, может быть, организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме. И вообще еще непонятнее становится от этих определений.
Да, но если говорить проще, это тебе дают деньги, и самое главное, тебе их не нужно возвращать. Но есть одно но. Деньги, которые тебе дали, тебе нужно за них отчитаться. И вот как нужно отчитываться, это уже там разговор тоже, наверное, длительный и долгий, но самое главное, отчет предполагает себе две формы. Первая – финансовая, вторая – аналитическая. Куда потратил деньги и на что? Поэтому, если коротко, то грант – это просто такая безвозмездная подача денежных средств вот со стороны какого-либо грант-оператора, которую не нужно возвращать, но нужно все-таки подтвердить, что ты ее потратил на то, на что нужно. Поэтому...
Короче, получили деньги, отпишитесь, отзвонитесь и скажите, что они ушли не на 100 тысяч пиц, с которыми вы себя обеспечили за год. Правильно?
Да, если аналогию проводить, то тебе мама дает 100 рублей, говорит, иди в магазин и купи вот это по списку. И если ты домой придешь, и у тебя что-то из этого списка не будет, тебе нужно подтвердить, а куда ты это потратил, потому что деньги все-таки тебе мама дала, а сдачу просто так в карман себе нельзя положить. Это вот такая вот жизненная ситуация, только в разрезе таких глобальных федеральных историй.
Но сейчас, в силу того, что программа грантовой политики среди молодежи тоже уже не первый год существует, она прям из разряда «а ты еще не получал грант?». Да, то есть, ну вот по-честному, особенно с ребятами, когда ты работаешь по проектам, первый вопрос – кто получал грант, кто выигрывал грант? Вот этот вопрос, по моему мнению, это не про то, что типа достойный ты персонаж этой тусовки или нет, это про то, что есть ли у тебя какие-то знания уже в этой сфере, да, потому что если ты получил грант, ты уже очень многие этапы в своей жизни прошел, получается, и с тобой, ну, ты понимаешь, о чем можно говорить. Итак, мы с тобой определились, грант деньги дают, в нашей ситуации, с учетом того, что, мне кажется, наша аудитория – это ребята, которые как раз-таки физлица 18-35, дает государство, дает классная платформа, я ее всей душой обожаю, не потому что мы отрабатываем грант, это вообще не про эту историю, мы сейчас никакой грант не отрабатываем, мы делимся знаниями, полезными рекомендациями. Росмолодежь. Они, кстати, до 31 марта готовы заочно познакомиться с проектами, и после 31 марта на всех форумных площадках, которых будет немалое количество. На настоящий момент я знаю, что их, ну, уже более 10-20. Кстати, наш регион, Краснодарский край, тоже заявлен. Ты знал?
Да, заявлен, победил. Как раз-таки площадка, которая стартанула в прошлом году под названием Ю-форум, она тоже
такая
будет
заявлена.
Такая
странная, незнакомая площадка для Гоши.
Да, но тут тоже несколько вопросов по ее дальнейшему развитию. Будет ли она реализована в этом году. Тут много нюансов и много темных пятен, которые пока неизвестно, когда на них прольется свет. А что касается, да, заявочной кампании и вообще истории касаемо грантов, история началась вообще давно. чуть ли там не 15-го года она начала как-то появляться на территории края, где-то из каких-то кулуаров началось слышаться слово грант, что это такое, тогда мало еще кто об этом знал, но люди, которые тогда залетели в эту историю, они прям много поуспевали повыигрывать, понареализовывать каких-то проектов, много успели дел наворошить. Я в этой теме, там, наверное, с года 17-го, но действительно, ты права, что сейчас почти из каждого угла можно услышать слово «грант», и сейчас очень часто грант ассоциируется со словом «проект», а слово «проект» вообще регулярно везде, в любой сфере, и проектные менеджеры, и проектные команды, и проекты, они везде. Поэтому тема актуальна, я думаю, круто будет, если мы об этом немного поговорим.
Кай, слушай, ну это прям здорово о том, что это говорится, это так прям много в нашей жизни, это классный опыт, это богатые знания и те, наверное, скиллы, которые нужны сейчас современному человеку. Давай про себя. Гош, когда ты получил свой первый грант, что это было и как ты к ним подготовился?
Ну, история тянется с 2017 года, но так получилось, что сам я грант выигрывал один раз всего, и буквально недавно, в позапрошлом году, но с 2017 года мы с моим другом Глебом Лядовым, еще тогда учась в универе, узнали вообще о существовании каких-то грантовых конкурсов, нам сказали, нужно что-то написать, какую-то программу, которую вы предлагаете, куда-то подать, и вам могут дать денег. Мы, конечно, в это не поверили, но так по каким-то счастливым случайностям сложилось так, что у нас были знакомые из другого региона, которые когда-то участвовали в этом конкурсе, и им там удалось около 100 тысяч рублей привлечь, и они нам скинули готовый свой проект. Мы его просто адаптировали под свой регион, переделали какие-то там спортивные мероприятия, которые готовы были провести у себя в вузе, и отправили. Просто отправили, тупо и ждали. И проходит месяц, и Глеб скидывает скриншот сайта, что мы выиграли 300 тысяч рублей. Вот тогда мы прям офигели, потому что, ну, мы, скажу честно, вообще никогда не ставили ставки на это, что это может стрельнуть, что кто-то даст деньги на то, что мы мероприятия какие-то провели. Просто закинули и забыли. А тут приходит скриншот, что мы выиграли 300 тысяч рублей, и прям офигели, и такие, вау, это действительно может работать. И оттуда история и пошла. И с 2017 года мы каждый год выигрывали какой-то проект. Глеб выиграл 3 проекта, и один проект я выиграл. И не люблю хвастаться, но так получилось, что мы подавали всего 4 проекта, и все 4 у нас побеждали.
Вот откуда тянется этот шлейф успешности за Гошей и его наставлениями. Слушай, а какие были прямо такие житейские моменты? Вот я для себя отметила, помимо подготовки проекта, это же защита. У тебя очные защиты были?
Да, мы один проект выиграли в заочном конкурсе, первый как раз-таки 300 mm-hmm. тысяч рублей, а все остальные 2 Глеб защищал на форуме Ростов и... на форуме Ростов и на территории смыслов, и один моя защита, моя одноочная защита на форуме территория смыслов. Очень крутой опыт, это защита своего вообще детища, то, что ты создал, то, что ты придумал, защищать это перед кем-то. Очень прикольная атмосфера, потому что ты до ужаса волнуешься и боишься. Это с одной стороны, но с другой стороны, та идея, которую ты вынашивал долгие годы, и то, что тебе действительно горит, то, что ты хочешь реализовать, тебя заставляет не забывать, а просто там горит в тебе внутри, и ты за счет вот этой как раз-таки волны, вот этого огонька рассказываешь все, что проходит. Если коротко, как это проходит, перед тобой сидит 3 человека, которые чего-то в своей жизни достигли, ты не знаешь, чего они достигли, но их называют все эксперты. К ним все обращаются на «вы», их все боятся их критики, боятся их слов, потому что они такие могучие амбассадоры чего-то и учат, как правильно жить, как правильно делать. И, в общем, ты думаешь, что они знают все. Это такое первое впечатление, которое создается о них. Ну, во-первых, это их такая важная роль, их на каждом таком конкурсе, создавать свою экспертность и запугивать вначале, потому что многие эксперты строят свою экспертность на таком, как сказать, важном тезисе, что они сначала разрушат твой проект, они скажут, что в нем плохо, а уже потом начнут вместе с тобой созидать и говорить, а что в нем хорошо. И это такой действительно хороший подход в обучении, который я, наверное, тоже в своего рода перенял. Поэтому я люблю разрушать проекты, говорить, ну, на самом деле, тут все плохо, а потом уже вытаскивать оттуда какие-то хорошие зерна и взращивать действительно правильную историю. И вот защита грантов, моя защитная, очная защита, это действительно 3 минуты мучения, которые потом приносят несколько лет счастья, и ты такой, а, я это прошел, и этим можно гордиться, это такое, не знаю, какие-то положительные эмоции, которые ты потом в себе носишь, вынашиваешь.
Это правда так. Эксперты — это крутые ребята, которые очень важную функцию вносят в тебя. Они вносят стресс. Они вносят сумасшедший стресс, какие-то, правда, ты сказал, рекомендации, нужные советы. Это такие учителя, знаешь, типа кризис-менеджеры, и твой кризис настает именно на их консультации. Слушай, моя история вообще такая интересная. Я поехала с грантом примитивным, банальным, который мне был интересен, но никому не понятен. То есть в моей голове было все четко. Когда я пришла на первую консультацию по расписанию, мне стали задавать вопросы, я начала понимать, что не всем понятна та картинка мира, которая есть. Некоторые вопросы я не знала ответы. То есть есть над чем работать, это прям ключевое, потому что если дай мне в тот момент денег, ну, не получилось бы то, что получилось потом. И такой прикольный момент, я видела обстановку. Вот для меня любой грантовый конкурс – это атмосфера, это коридоры, это куча людей. Когда я увидела сумасшедших ребят с Купсомола, в хорошем понимании сумасшедших, и они бегали куда-то, записывались, говорят, а что ты не пошла на консультацию к тому, кто? Я говорю, ну, у меня же была консультация, и все. Говорит, в смысле? Надо их ловить, надо спрашивать, надо уточнять, надо дорабатывать. Я такая думаю, что, правда? То есть это вообще, ну, другой мир. Ты в этот момент, я не знаю, твоя продуктивность увеличивается на 1000%. Во-первых, эксперты, во-вторых, дедлайны, сроки, и в-третьих, сама атмосфера людей. Их много, их несколько сотен, которые просто озадачены, максимально дружелюбно. Это столько классных знакомств, потому что, ну, когда ты в этом моменте ищешь поддержки, какие-то там обсуждения, уже негласная защита происходит ребятам, которые говорят, а у тебя о чем проект? И они такие, о, классно, или там, понятно. И ты такой, раз, уже начинаешь, знаешь, такие тестовые вещи проворачивать. И потом второй момент, это сама защита, я поняла, что это не просто рассказать. Это прям у тебя настолько глаза должны гореть, это творчество, это креатив, это, ну, просто люди слушают, там, я не знаю, 300-й проект по защите, да, и ты просто выходишь, монотонно говоришь. Танцы, пляски, это вообще про это, ну, образно, да, то есть... Я помню, во второй защите, это было уже на следующем форуме, где я учила все нюансы, увеличила свой бюджет в дважды, потому что, когда мне стали задавать вопросы, я начала понимать, что я реально не смогу это сделать такими средствами, и мой проект ровно в дважды вырос, да, то есть вот тебе и пожалуйста, их задача была не загнобить и убрать меня с поля деятельности, а задача доработать до такого уровня, когда ты сможешь это сделать. А на второй защите у меня было все. У меня были комиксы, связанные с нашей защитой, у меня был творческий заход, все, что хочешь. То есть, как бы то, что правда видит. Ну, ты просто этим живешь. Когда ты этим живешь, у тебя проработаны все моменты, нет препятствий, дать тебе зеленый свет и финансирование на реализацию проекта. Гори, твори, без проблем.
Юль, твоя история навеяла мне воспоминания из того, как мы поехали на форум «Территория смыслов». Я, Глеб, Даша Крупная и Диана Джавадян, мы четвером поехали. Во-первых, это крутой форум. «Территория смыслов» — самая крупная федеральная компания, да, которая есть, согласна, во всей России. И на ней точно посоветуют побывать всем. Я на нее поехал впервые, поэтому мы решили, что мы точно на нее едем. Но мы выбрали такой максимально странный способ добираться туда. Мы поехали туда на машине вчетвером. Причем и из всех четверых водит только один Глеб на тот момент. И он один вез нас туда обратно в Москву. Но это первая история, как мы туда добирались. Мы поехали туда уже как азы. Потому что мы с Глебом уже тогда выиграли 2 или 3 проекта. У нас уже есть опыт. Мы подавали, побеждали, уже кого-то консультировали. Что-то в этом знали. Мы приехали как азы. И на первой консультации, которая у нас была тогда с экспертами Росмолодежи, мы познакомились с одним очень крутым экспертом, с которым я общаюсь по сей день, Максимов Александр. Очень крутой чувак из креативных индустрий, и он такой про сдвигание и расширение ваших собственных рамок. И мы познакомились с ним тогда, именно на форуме «Территория смыслов», и мы решили, давайте, мы же уже эксперты, как эксперт с экспертом, поделимся нашим проектом, что мы приехали сюда деньги ваши забирать. И Глеб подошел к эксперту, как раз-таки к Максиму Александру, и рассказывает о своем проекте, что я хочу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Он поворачивается и говорит, а с чего ты взял, что это проект? И уходит. Такое расстроенное лицо и злое лицо Глеба я не видел никогда. Он возненавидел его настолько, что всю ночь, оставшуюся ночь, он сидел, исправлял проект и ругался. Почему? Почему? Что тут не так? Что тут не так? Он на протяжении там всей ночи что-то делал, менял, исправлял, делал. На следующий день он подходит, говорит, а если вот так, вот так, вот так? Он говорит, нет, тоже не то. И опять уходит. И тогда прям Глеб загорелся настолько сильно, это была такая спортивная злость, что он должен доказать.
Вызов, да?
Да, это прям действительно вызов, с которым он должен справиться, что он точно, ну, во-первых, это такая удар, это пощечина, ты, типа ты думал, что ты ас, а ты вообще не разбираешься в этом. И во-вторых, это действительно спортивная злость, что ты должен доказать, что я все-таки способен на это и смогу. И вот там за оставшиеся 2-3 ночи Глеб исправляет свой проект, выигрывает, защищает. И тогда у него рождается любовь к этому эксперту. Он говорит, блин, на самом деле это действительно вот от ненависти до любви один шаг. И на это такой ярый пример, что как это может работать. Сначала ты не любишь эксперта, потому что какого хрена он говорит, что у меня что-то не так. А потом ты понимаешь, что он хочет все это ради тебя сделать, что на нужный путь тебя наставляет, чтобы ты шел именно в ту стезю, в которую тебе нужно. И действительно усовершенствовал, улучшил свой проект до такого уровня, чтобы его действительно понимали и знали, что он такой значимый и нужен для реализации в этом регионе. И это вот прям такая история, которая у меня откликнулась про то, что действительно это люди, которые очередями стоят, и зачастую они разочаровываются в том, что говорят, и зачастую они там что-то да не так могут донести, и важно, чтобы то, что ты думаешь, твоя идея, которая у тебя внутри горит, она заразила других, и действительно защита зачастую проходит таким образом, что ты спичка, которая говоришь, а внутри люди, которые оценивают, люди, которые слушают этот спички, которые еще не зажглись. И твоя задача сделать так, чтобы вы все вместе загорели, и они поверили в твою идею. Но скажу тебе один нюанс, что с прошлого года теперь функция ходить и спрашивать у экспертов есть, но она в немного другой форме. Теперь ты уже, когда подаешь свой проект на оформленную компанию, он должен быть готов, ты не имеешь права в него вносить изменения. Поэтому все консультации, которые ты получишь на форуме у экспертов, ты не сможешь их применить в жизнь. Раньше была как история? Ты приезжаешь с каким-то сырым проектом, 2-3 раза ходишь к разным экспертам, они говорят, что улучшить, что исправить, что изменить. Ты его отшлифовываешь, он у тебя крутой, идеальный, и ты выходишь с ним на защиту. Сейчас Росмолодежь немного изменила требования, ты действительно уже приезжаешь с готовым проектом, в который ты не имеешь права вносить изменения. Я думаю, это произошло как раз-таки из-за того сообщества, которое формируется во время этих защит, потому что куча людей с листочками, а послушайте мой проект, и зачастую люди не ходят даже на все активности, на все какие-то образовательные штуки, которые есть на форуме, и ребята с Росмолодежи, понимая это, говорят, ладно, давайте сделаем либо консультации только там вечерние, чтобы это не вредило всей той повестке, которая будет реализована.
Слушай,
на форуме.
Слушай, ну если быть честными, ты же работаешь командой, твоя команда чаще всего на берегу ждет твоего результата, да? И получается, ты допиливаешь, дистанционно работаешь, это уже, как сказать, ну вот прям, ну вот где-то в попыхах быстрее-быстрее, письма поддержки, все это суета, это правда, как сказать, я думаю, такие нововведения, ты меня удивил, я о них не знала, нужны для того, чтобы ты еще качественнее работал, и более того, мне кажется, уже подросло то поколение, которое уже много, это уже не первая их история, и есть опыт, поэтому, ну, это уровень профессионализма, мне кажется, в этом плане растет. Вообще, я считаю, что грантовые проекты — это про сильных, поэтому люди должны выдерживать критику. Если ты расплакался, убежал, это не твоя история, ты неплохой человек, но, может быть, тебе проще работать в защите за сильным лидером, потому что вот эта техника, да, ты интересные приемы рассказал, когда указывать только на недостатки, да, ты вот этим практикуешь, да, я могу сказать, что это методика некоторых педагогов, когда, допустим, они, понимая, какие знания у тебя есть. Я помню историю одну из нашумевшего сериала, не буду озвучивать, просто формат крутой, когда ребята знали теорию, и он раздал билеты, говоря, что типа на экзамене будет тот билет, который я вам сейчас дам, а он раздал те темы ребятам, которые они хуже всего знали. То есть, типа, ну ты все знаешь, а вот это, в этом ты плаваешь, ты будешь эту тему на экзамене рассказывать. Конечно, когда они пришли на экзамен, билеты лежали в другом совершенно порядке, но получилось так, что они знали все. То есть он просто вычленил их слабости, да? А есть люди, которые реально требуются, как сказать, ну вот получить вызов, чтобы ты стал сильным, потому что ты такой классный, умеющий, сильный, и им огромная благодарность за то, что они появляются в нашей жизни, ведь ты реально на голову выше растешь. Я уверена, что Глеб уже не был тем Глебом, который приехал туда. Ты начинаешь расширять свои горизонты и возможности благодаря таким людям. Это прям мощные учителя. Поэтому грантовая история — это про сильных, это про лидеров, это про знания. И то, что сейчас ты должен уже дознать все и быть подготовленным, но это только дополнительный левел, грубо говоря, что у тебя есть реализованный в теории, а может быть уже частично проект, да, то есть мы все понимаем, и в этом подкасте мы решили же собрать помимо своих личных историй еще какие-то рекомендации, такие советы, да, что ты должен быть и подготовлен с точки зрения, ну, всех пунктов, получается, уже.
Ты очень хорошую мысль сказала, что это про сильных. Действительно, я много людей знаю, там, общаясь и готовя людей к подаче на грантовый конкурс, я много вижу людей, которые на том или ином этапе сливаются, но они не могут выдержать, они психуют, бросают и уходят, потому что действительно эта история про сильных, про выносливых, что ты должен проделать длинный путь. И вот, наверное, как раз-таки твой посыл про топ-5 рекомендаций, что же нужно для того, чтобы обратиться к грантовому конкурсу, это как раз-таки пройти весь путь от и до. Давай начнем с того, что, наверное, самое необходимое и самое важное в грантовых конкурсах и вообще в неком социальном проектировании, это как раз-таки уметь писать, уметь оформить свою идею так, чтобы ее понял другой. Вот это, я считаю, самое сложное, то, что есть в грантовом конкурсе, это словами попытаться передать ту эмоцию, которая у тебя когда-то родилась, ту идею, которую ты вынашивал долгое время. Вот это очень сложное, потому что каждый мыслит по-разному, и, соответственно, свои мысли в буквы превращает тоже по-разному. И на этой стадии зачастую происходят вот эти процессы недопонимания, какие-то нюансы, условности, которые как раз-таки могут стать помехой. Ну и это первый момент. А второй момент все-таки есть структура, которую нужно соблюдать. Это там проблема, краткая аннотация, цели, задачи. У каждого из этих пунктов, у каждого пункта этой структуры есть свои некие рекомендации, свои условности, как к этому правильно нужно подходить. И это тоже такой весомый, тяжелый блок. У меня к тебе вопрос. Как было ли тебе сложно оформлять свой социальный проект? Понимаю, что там идея у тебя какая-то либо была, либо родилась. Но как эту идею ты переносила на бумагу? Было ли тяжело оформлять ее?
Знаешь, вот когда я впервые заполнила, было легко. Потому что это, ну, я сейчас делаю пояснение, не потому что я мега крутая, там было полное говно, которое я все переписала. Но фишка в том, что ты начинаешь подходить, ну, с точки зрения, знаешь, какие-то задатки там университетского образования, типа дипломная работа, цели, задачи, ну, всякое такое, знаешь, ты несешь ересь, ну, чтобы сделать мир лучше, еще, по идее это так, но это ни о чем. То есть весомость слов, ты очень правильно сказал, каждое слово должно иметь вес, то есть оно должно определять, что ты делаешь, да, и когда говорят «крутая идея», ну, крутая идея, это в твоей голове крутая идея, нужно заходить с точки зрения, для меня стало открытием, после того, как я написала весь проект, что у меня нет аналитики, то есть это я так думаю, это я так считаю, это я так вижу по своим наблюдениям, но нужно приводить статистику, она либо подтвердит твое «я-я-я», либо, собственно, ты поймешь, а может быть, чуть-чуть с вектора в другую сторону сместить, и это важно, потому что вот на начальном этапе, и это будет, наверное, мой первый личный топ-1 в нашем таком непонятном своем личном рейтинге, нужно понять, кому и для чего, вообще ответить на вопрос «зачем?». Зачем? Чё, нехватка счастливых людей, окей, раздадим конфеты счастья, да, допустим, ну и что, это про что вообще эта история, да, то есть исследование, в основе любой крутой идеи должно быть исследование, вот, допустим, начиная придумывать тему нашего нового подкаста, который мы с тобой вот до записи немножко обсуждали, да, что мы начали делать, мы начали пробивать, а есть ли вообще такие темы, да, а есть ли как минимум такое название, но это логично. Зачем нам выходить 10-м по списку «послушайте нас, это важно», если их существует, и нам очень будет сложно выбраться, да, в рейтинг своих слушателей и прочее. Вот тут то же самое. Если ты хочешь спасти собачек, если ты хочешь сделать какой-то арт-проект, еще что-то, пойми вообще, о чем сейчас современный мир, что уже существует, кто твои ребята, которые, может быть, конкуренты, а в будущем это твои коллеги, союзники, еще что-то. То есть настолько станет все ясно и понятно, от чего отталкиваться, и потом уже начинать вообще какое-то описание, понимание количества и прочего, и прочего всего.
Да, ты права, Юль, но есть ощущение, что ты говоришь с точки зрения человека, который уже имеет понимание и более экспертен в этом. Я сталкиваюсь и обучаю ребят, зачастую есть два пути, как люди подходят к написанию грантового конкурса, к участию в грантовом конкурсе, написанию своего социального проекта, есть два типа людей. Первое, которых большинство, это те, которые придумают крутую идею. А я бы хотел вот это вот сделать, это точно будет круто, потому что либо этого нет, либо в этом нуждаются, он не сильно обращается к этому. Но у него есть крутая идея, которую он хочет реализовать. И это является основой его социального проекта, и вокруг него начинается все строить. Грубо говоря, есть описание, что же будет происходить в проекте. Ага. Есть второй тип людей, которые, к которым, наверное, относишься ты, таких меньшинство, таких очень мало, которые понимают востребованность изначально, что существует какая-то проблема, кому-то чего-то не хватает, где-то чего-то нет, и нужно что-то придумать, чтобы этим людям стало попроще, полегче, их жизнь как-то улучшилась. В общем, они начинают с некой проблематики, понимают, насколько это актуально и нужно. Таких людей очень мало, но такие люди зачастую добиваются больше успехов. Почему? Потому что им тяжелее ошибиться. Попробую объяснить. Если ты придумал, точнее, не придумал, а нашел, выявил какую-то проблему, тебе точно, у тебя есть точное понимание, что нужно сделать, чтобы эту проблему решить. Когда ты придумываешь идею, мне очень тяжело подобрать проблему. Ты всегда подбираешь проблему, которая, возможно, является не причиной, а каким-то следствием этой проблемы. Вообще не в той области проблема. В общем, ты можешь ошибиться в этих деталях. И это самое важное в социальном проектировании. Действительно, ты права проанализировать и понять, а что же не так было, почему ты взялся за эту идею и ее предлагаешь. Я часто стараюсь начинать с проблемы, и эксперты тоже поддерживают этого, и они в первую очередь смотрят на проблематику, потому что, выявив правильно проблему, все остальное в проекте будет понятно, и действительно это какие-то больше там какие-то креативные, уникальные вещи, которые ты предлагаешь, они их просто так минимально оценивают. Вообще эксперты смотрят на три вещи. Моя такая гипотеза, которая, скорее всего, уже была подтверждена мной, но я все равно говорю, что это гипотеза. Они смотрят на проблематику, календарный план и бюджет. Они смотрят, что ты решаешь, каким образом и сколько тебе нужно на это средств. Из этих трех пунктов понятно все о твоем социальном проекте, его можно уже на детали там не обращать внимания, если ты действительно опытен в этом деле, то ты можешь понять все. Поэтому самое важное действительно это проанализировать и понять. Тут ты говоришь, вот, что твой первый опыт столкнулся с того, что это твое личное мнение. Касаемо того, что это актуально, это нужно. Тут действительно, переходя к описанию какой-то социальной проблемы, важно сделать так, чтобы эксперт, находящийся на другом конце нашей необъятной России, мог проникнуться и понять проблемы Краснодарского края. Это очень важно, потому что, возможно, в Московской области или там, в Ярославской области совершенно другие проблемы, нежели в Краснодарском крае. И тебе твоя задача, как жителя этого региона, доказать, что проблема в Краснодарском крае именно такова. И ты, как житель, как носитель и обладатель там, статуса жителя этого региона, должен привести аргументы, а почему так? И эксперт действительно как читает обычное сочинение, понимая, какие аргументы за, какие против, какие актуальны, какие нет, он анализирует в своей голове и принимает решение и вывод, насколько действительно проблема, о которой говорит человек, актуальна и имеет место на жизнь. Поэтому это действительно самое
да,
важное.
Да, и вот давай тогда докинем сюда в довесок, когда мы говорим про описание проекта, проблематику, цифры, ссылки, прямая речь, где люди, не просто ты, да, допустим, а может быть это человек, который занимается сельским хозяйством, может быть это человек, который занимается окружающей средой и прочее, профессоры, эксперты дают, правда, подтверждение твоим словам, да. Я вот так как мой проект был в сфере медиа, ты смотрел конкурентов, точнее не конкурентов, а вот та часть, которая делается, и типа нехватка, да, ну потому что правда, ты приводишь цифры, ты приводишь просмотры, это все говорит, да, когда мы говорим про Краснодар, город-миллионник, да, и контент для молодежи, который там вещается двумя каналами на YouTube при там госучреждениях, да, и там просмотры 100, 200, 300, не тысяч, просто 300, все, стоп, да, ты начинаешь понимать, что правда оно есть. И эксперт, который приехал, там, я не знаю, с Мурманска, еще откуда-то, он понимает на цифрах, ему становится ясно твоя проблема, то, что так плохо, да, то есть это не про курсы актерского и вступительный в театралку, это про реальную статистику, аналитику. Переходя к цифрам, знаешь, что хочется еще сказать, и я для себя тоже отметила, бюджет 100%, потому что нужно понимать задачи и бюджет, то есть всегда есть логистика, да, то есть как бы понимание, стоит ли столько денег на решение такой проблемы, потому что они могут сказать, да тебе просто не хватит. То есть это цифры подтверждают качество твоего продукта, что ты понимаешь, о чем идет речь. Если ты говоришь, у нас там вау, фестиваль будет, дайте нам 50 тысяч, как бы, ну как бы нет. Зачем 50 тысяч давать в никуда, если результата не будет, да? А если ты, пусть это будет, допустим, я не знаю, решение какой-то социальной проблемы, там, я хочу, ну, не я хочу, а вот подтверждающий, что, ну, 852 тысячи, да, потому что тут понятно. А для меня это было открытием, потому что мне казалось, ну, типа, тем меньше, они точно выиграют. Нет, то есть выигрывает тот, кто действительно, ну, есть решение. А, и тут важно понимать, если ты просишь там 500 тысяч, и у нас там два человека благополучателя, ну, как бы многовато. Нужно тоже понимать, что какими ресурсами на сколько людей, и, ну, вот, вообще понимание здравого отношения к этой, ну, к восприятию, наверное, своего проекта, да?
А, да, тут есть некая такая рентабельность, насколько мои вложенные средства там окупятся и донесут. Если посмотреть на социальный проект уже со стороны там многолетнего опыта, то вначале, когда я писал там первые свои социальные проекты, я думал, ну, это просто каждый пункт что-то для кому-то, может быть, что-то и дает, я их там описываю, как имею, ну, как представляю, так и описываю, но уже занимаясь этим много лет, потом уже переходя в такой статус преподавателя, уже что-то донося людям, я понимаю, что каждый пункт взаимосвязан с друг другом. И если так посмотреть, там есть проблема, чтобы решить проблему, нужно поставить перед собой какую-то цель. Чтобы достичь цели, нужны задачи. Каждая задача реализуется через какие-то мероприятия. Все, там 4 ступеньки есть, которые связались между собой. Потом календарный план, это все проецируется в сроки, в задачи, в какие-то результаты. И потом все это перекладывается на сколько денег нужно, чтобы каждое мероприятие реализовать, каждую задачу выполнить, всю цель достигнуть. И ты такой понимаешь, о, а это все взаимосвязано. Ну, действительно, каждый пункт социального проекта, он как-то между собой переплетается и имеет отголосок и переходит в следующий пункт, который ты описываешь. Поэтому если действительно изучить и понимать, как вот структурно подходить к написанию проекта, это такая простая история, которая там один пункт начал оформлять проблему, и из нее все остальное вытекает, собирается, и ты готовый социальный проект пишешь. А перед тем, как вообще я у тебя спросил, как ты познакомилась с этим, ты говоришь, у тебя были знания, как писать курсовые, дипломные работы, именно это тебе помогло. Я скажу тоже, что ты, наверное, такое исключение людей, потому что либо из-за того, что много людей не пишут собственные курсовые дипломы и не подходят к этому так рационально.
Ну-ка, погоди, а ты писал сам
курсовые дипломы? Да, я писал свой диплом самостоятельно, последние сроки, где-то за месяц-полтора я написал свой диплом, но у меня была помощь, мой курсовой руководитель моего курсового диплома, не знаю. В общем, человек, который вел меня на этот диплом, у него был выпускник несколько лет назад, у которого была похожая тема. Он дал мне его пример, и я на основе этого примера, опираясь на этот базис, строил свою курсовую работу, точнее, свой диплом, и написал его самостоятельно. А курсовые зачастую какие-то моменты, ты теоретическую часть просто откуда-то берешь, а практическую ты тоже делаешь. У меня есть вот этот подход структурного, поэтому структурного написания этих работ, поэтому мне тоже примерно понятно, почему так. Но большинство людей не понимают взаимосвязь и не могут эти пункты оформлять. Поэтому у меня тоже был такой резонанс, почему люди не могут понять, как писать цели, что такое вообще цель, как задача, чем задача от метода формируется. У людей тут какие-то ступоры есть, и им прям сложность в написании этого. И действительно, это такие базовые знания, которые давно в тебе закладываются, типа из таких дипломных, курсовых работ, но не все люди их оттуда выносят и применяют в жизни. Но мне было в этом плане легко, и я вот удивлен, что у тебя такой же подход, что это уже знания как будто в тебе были до этого заложены, ты их тут только лишь применяешь.
Но ну, типа поэтому мы с тобой сегодня в подкасте вдвоем общаемся, разгоняем тему. Слушай, давай вот получается, знаешь, сами того не подозревая, мы уже отметили все 5 пунктов, на которые стоит отметить, ну, по которым нужно пройтись. Первое. С твоего разрешения я немножко резюмирую, а потом перейдем уже на заявочную кампанию этого года. Первое. Это, конечно же, исследование. То есть идея и исследование, оно не может быть разделимо друг от друга. То есть если у тебя нет идеи, тупо исследование, ну классно, теперь знаешь статистику. У тебя есть идея, но ты не понимаешь для... Ну классно, ты генератор идей. Обычно, насколько мы штурмим, допустим, с ребятами, из 20 идей выживает вообще даже не половина, потому что некоторые за идеи не несут ничего. Просто вау-эффект, ты такой, а, ну как бы дальше нет. Ну, ты понимаешь, что нет, да? То есть идея исследования, оно два в одном. Когда ты видишь проблему и видишь и путь решения... Класс, пора создавать проект.
Да, я тоже часто людям говорю, что на самом деле идея ничего не стоит. Просто идея – это такой, если она не оформлена в каком-то структурном виде и не может быть где-то прикладна, там, где-то применима, где-то реализована, то она действительно ничего не стоит, какой бы она крутой ни была. Поэтому это пока по твоей мысли. Что касается исследования, мы тоже заговорили, что цифры не врут. И действительно для экспертов, которые сейчас оценивают проект, они действительно опираются на статистику, опросы, какие-то данные. Но общаясь с людьми, есть некий тренд, что люди перестали доверять статистике. не замечала, что сейчас, если ты говоришь, что вот там статистические данные какие-то показали, что 75% населения условно живут в достатке, их ничего не волнует. Люди начинают возникать, и они не верят им. И я все больше и больше убеждаюсь, что сейчас есть некий тренд на недоверие всяким статистическим данным, опросам, заявлениям и высказываниям.
А это значит, что недостаточно одних цифр. Нужны цитаты, нужны собственные опросы, исследования, аналитика. В общем, все то, что реально убедит, в чем есть сложность, да? Кстати, грантовая история – это про то, что ты можешь сам свои опросы запускать среди своего окружения, среди своего курса, факультета, университета, да, и давать ссылки, давать данные, которые будут либо разниться, либо подтверждать теорию, допустим, с каким-то там Росстатом и прочими, да, технологиями. Это могут быть прямые эфиры, это может быть интервью, это может быть запрос к эксперту, ты можешь просто позвонить, попросить там консультацию, еще что-то, да, то есть, ну, очень много техник, которые тебе помогут собрать вот эту картинку, пазл. Да, что правда в чем, как, или, допустим, там запрос от благополучателя, что они правда хотят или правда не знают. Это могут быть соцсети, которые помогут тебе провести какую-то, да, там голосовую. Ну, вообще очень много ресурсов, которые нужно использовать. Прям максимально, да?
Да, это работает действительно вкупе всего. Чем больше аргументов ты приведешь в защиту своей позиции, своей точки зрения, тем лучше и тем это вероятнее повлияет на мнение человека.
И знаешь, что все-таки я здесь отмечу, мы прям так максимально, ну, тема классная, тема прям наша. Я бы отметила, что в первую очередь ты делаешь благо себе. Ты начинаешь понимать, а значит, ну, блин, сделать крутой проект – это намного лучше, чем просто сделать что-то для галочки. Вообще для галочки делать, ну, так себе. Прожить для галочки тоже не особо. Слушай, пункт 2. Я сюда хочу отметить то, что мы с тобой снесли в календарный план. Это то, что ты, понимая проблему, видишь пути ее решения. Когда вы будете собираться и что-то придумывать, если вам нужно скреативить, да, или когда вы что-то будете заказывать, или как реально это провести, и не просто типа, ну, октябрь, нужно реально посмотреть на вещи. Если ты ориентируешься на студентов и планируешь что-то на январь, что ты там сделаешь? Это каникулы, это декабрь, это сессия, это Новый год. То есть как бы эти вещи тоже должны быть соблюдены и учтены. То есть ты вот прямо сейчас представь, что ты пишешь анонс, да, какой-то, и ты в календарь хотя бы загляни и посмотри, чтобы это не было оторвано от реальности. Все проблемы, вот насколько я смотрю, у ребят, допустим, да, такой статистик-аналитик, проблемы от того, что, ну, как бы это где-то существует, а ты верни его вот здесь и сейчас, прямо сейчас пиши, прямо сейчас думай, да, то есть вот как бы оно должно быть сделано здесь. Тут, это про календарный план.
Да-да-да, вот как раз ты действительно права, что люди как будто пишут такое эссе о мечтании. Я мечтаю об этом, сделать это когда-то. Но на самом деле социальное проектирование – это как раз-таки про модель. Ты сейчас генерируешь и создаешь модель, которая завтра будет работать.
Да.
И ты поэтому смотришь не как наблюдатель сверху на эту модель и понимаешь, куда и когда она будет движется и каких результатов она достигнет. Поэтому у людей, которые не подходят так, им тяжело. А как я узнаю, когда я это смогу привести? Мало ли там дождь будет, а у меня футбол играть. Мало ли я хочу привести 500 людей, а ко мне придет 300. В этом как раз таки задача, что ты сначала должен создать рабочую модель, которая точно приведет тебя к тем результатам, которые ты запланировал. И вот календарный...
С учетом форс-мажоров, понимая, если будет дождь, а где у тебя будет помещение, если нельзя будет это сместить, или это будет сложно, да, где будет эта доп-площадка, то есть, ну вот настолько, ты очень верно сказал, это просто рабочая схема, вот передай другому человеку, да, и он будет знать, что когда собрание, когда презентация, когда то, когда все. Когда сам автор этого проекта не понимает и плавает в этом вопросе, ну... У экспертов и в оценке тоже очень много вопросов.
Ну да, это как в строительстве корабля. Если ты не знаешь, как будет выглядеть твой корабль, из каких частей он состоит, он, конечно, никуда не поплывет. И вот
абсолютно.
Календарный план – это действительно чертеж твоего корабля. Из каких частей, из какого материала и в какой срок он встанет на воду и поплывет. Поэтому эксперт лишь должен убедиться, что все соблюдено верно, и этот корабль можно запускать
завтра. Я могу сказать, да, эксперты сильно обращают внимание, если твой календарный план из 5 пунктов, тоже есть вопросики. Ну, потому что, да, не хочется много прописывать, но когда ты прописываешь, у тебя четко получается картинка. А когда вы соберете аналитику? А когда вы проведете, знаешь, такой постпродакшн проекта? То есть, как бы, что сделано, как сделано, какие цифры получены? Когда все это закладывая, это очень важно. И тут мы переходим к пункту 3, это, конечно же, бюджет.
Значит, добавлю в календарный план. Я, когда с ребятами общаюсь, говорю, календарный план – это рецепт борща. И типа, ну, чтобы сварить борщ, нужно куча всего сделать. Mm-hmm. Так и календарный план. Чтобы реализовать проект, нужно куча всего делать. Если ты что-то забыл, то твой борщ не получится. Забыл положить капусту, сварил суп, а не борщ. Не получилось. И вот рецепт борща – это прям календарный план. Все по пунктам делай, добавляй в воду нужные ингредиенты, по очереди у тебя все получится. Поэтому это такой аналогия, которую я часто провожу с людьми, для людей, которые не всегда понимают, что такое календарный план. Бюджет.
Давай, что скажешь про деньги?
Никто не любит деньги давать просто так. Ну, любой инвестор, любой человек, который понимает, как берутся деньги, как их можно куда-то направлять, чтобы они какого-то результата достигали, он максимально заботится, чтобы эти деньги расходовались эффективно. Так и максимальная задача у экспертов. Они, мы уже с тобой затронули эту тему, считают, насколько это рентабельно. Сколько денежных средств нужно, чтобы помочь такому количеству людей? Если это 50 человек, то это маловато. Но есть еще несколько нюансов. Насколько, возможно, это какая-то локальная группа. К примеру, дети с ограниченными возможностями. Это такая категория людей, которых, ну, их не большинство, это такая локальная группа, но чтобы они стали благополучателями, расходы там увеличиваются в несколько раз. Поэтому тут тоже есть несколько нюансов, там подробности, как они смотрят. Но в первую очередь они оценивают действительно твои количество людей, вовлеченных в твой проект, и относительно той суммы, которую ты просишь. Если они там примерно как-то более-менее бьются, они такие, окей. Потом они оценивают, насколько то, что ты просишь, соответствует некой там средней рыночной цене, которая существует вообще на рынке. Не хочешь ли ты вместо обычного ноутбука покупать MacBook'и себе? Еще эксперты угорают, что в каждой смете обязательно да. должен быть ноутбук либо фотоаппарат. Но это без этого ни один проект невозможно реализовываться. Количество людей относительно твоей суммы, твоя сумма относительно средней рыночной цены. И, наверное, там количество товаров тоже. Люди иногда думают, возьму про запас, чтобы было на всякий случай больше. И эксперты тоже к этому так скептично смотрят. Они максимально практичные люди, чтобы понимали, ага, 12 человек, значит, нужно 12 комплектов чего-то. Вот, наверное, такие три базисные, которые пока могу подчеркнуть, что касается сметы расходов, что и как нужно.
Я бы тоже отметила вот этот момент, который ты подчеркнул, ноут и фотик. Его можно запросить, если он оправдан. Если у тебя из всего календарного плана одна, я не знаю, там, сессия какая-то или презентация, где ты хочешь сделать фотоотчет, и ты закладываешь туда, ну, типа, мне фотик надо, ну, конечно, какой фотик? Ну, 1070, объектив 1050, 120. Тупо заложи туда фотографа, даже самого нереально дорогого, да, который там, ну, может быть, это нужно, мега-картинку, которую ты будешь использовать всю информационную кампанию, да, но это будет там 5-10 тысяч, тогда понятно. Если твой фотик – это то, что ты будешь брать каждый раз, и ты говоришь, да, то есть аренда выходит дороже или фотограф, а у нас вот есть там, ну, так далее, да, то есть любая вещь должна быть оправдана. Кстати, с моим проектом я заложила ноуты, которые стоили порядка 40 тысяч, но мне говорят, а что ты с ними сделаешь? Ну, реально, для звука, для этого и просто. Следующий проект, который я выиграла, там был ноут 150 тысяч. Но он был оправдан по цене, потому что это необходимо, это не Mac. А, тоже не против Mac'ов, но он должен быть оправдан. Кстати, Mac никогда не будет оправдан. Потому что яблочная история – это немножечко еще про имидж. Но если для проекта нереально нужен будет имидж, да, может быть, тогда сыграет эта история. И тут еще момент, да, ты должен понимать, где аренда, где закуп, где еще что-то, да, то есть рассчитать, вот то же самое, что как будто бы тебе дали денег, я не знаю, там, ну, твои реально деньги, там, мама дала деньги, ты такой, ну, что, я пойду покупать самый дорогой? Ну, конечно, ты максимально проиграешь историю, да, я лучше у друга на день возьму эти деньги, я вложу еще во что-то, да, то есть тут вот про эту историю, вложи туда, где выстрелит, не то, что сокращай бюджет, а адекватно оценивай. И, конечно, мне кажется, хорошей рекомендацией будет к вопросу, сколько это стоит, ну, меня практически все эксперты прогнали по пункту ссылки, документы, что это правда так, а еще лучше, чтобы были уже письма какие-то поддержки, которые, да, готовы предоставить на это условие, потому что нужно понимать, та сумма, которая подпишется, вот, допустим, тебе дали на технику 200 тысяч, вот когда ты будешь писать отчет, у тебя техника должна быть на 200 тысяч. Сколько заморочек, если ты возьмешь дешевле или дороже? А ценник урегулировать можно только вот такими письмами какими-то поддержки, допустим, там, я не знаю, есть поставщик, пусть он будет не крупный там какой-то конгломерат, да, а пусть он будет мелкий опт, но он будет подтверждать, что да, он тебе отпишет в пределах этой суммы, хотя бы по характеристикам примерно что-то, может быть, чуть-чуть по другой модели. Это важно. Это из разряда «ты понимаешь, что ты делаешь», да? И мы, слушай, прям разошлись, еще нужно затронуть следующую компанию. Давай быстренько пробежимся по пунктам. Очень хочу обратить внимание на информационное освещение. Это сильно важно, это очень резонно для любого составления проекта. Как ты наберешь этих участников, как они узнают о заявочной кампании, какие будут каналы распространения, что не просто, ну, типа, ребятам скажу, выходит в любом аккаунте региона, я не знаю, там 5-10 анонсов ежедневно, участвуйте, но там не будет участвовать 100-200 человек в каждом конкурсе, да, то есть нужно понимать, какими ресурсами ты будешь обладать, чаще всего это источники СМИ, конечно же, которые привлекают, да, участников, ну и нужно понимать, где о твоем проекте расскажут, потому что это важно. Это важно донести, какую миссию ты выполнил, привлечь еще ребят, может быть, это будут твои партнеры, потому что у меня была такая статистика, после проведения проекта, например, на меня выходили ребята, которые хотят там сотрудничать, вместе проводить что-то большее, а это значит заявочка на продолжение твоей истории, да?
Да, ты права, век цифровой, и если от тебе, о твоем проекте нет информации в сети, значит, тебя не было вовсе. Да, поэтому, кстати, если ты действительно заявляешь о том, что твой проект нужный и действительно имеет место реализовываться, то о нем где-то да можно узнать, прочитать тем людям, которых ты, возможно, в первый раз не затронул, но которые в дальнейшем хотят как-то в него попасть. Поэтому информационное освещение действительно это важная, такая очень нужная вещь. Ты не будешь выходить на площадь и кричать, и зазывать всех людей в участие в свой проект через рупорт. Это тоже можно делать, но это как один из инструментов. Но если мы живем в таком веке, что все лазят в телефоне и там в основном всю информацию черпают из интернета, то действительно нужно делать и действовать на этом поле тоже.
Да, и к вопросу, если у тебя нет каналов набора, распространения, экспертная оценка понимает, что как, ты будешь звать своих друзей для галочки, то есть это потенциально люди, не нуждающиеся в твоих услугах, а значит, ты существуешь, ну, сам для себя, это тоже не имеет места быть. И пятое, мы подошли, конечно же, это защита. Вот я бы, ты от себя скажешь свою мысль, а я скажу, что это не про то, чтобы ты рассказал свой проект согласно описанию, потому что, во-первых, описание есть у экспертов, они пробегаются по фактам, это очень мало времени, и если ты грузанешь тяжелыми темами, формулировками, вот этим всем, то есть нужно какие-то векторы обозначить, да, то есть вот в каждом пункте, вот если, мне кажется, пройтись по нашим топ-5 следам, это вот четкие цифры, конкретика, план решения, быть может, это творческая подача, которая легче будет заходить и восприниматься, да, я даже, знаешь, как бы, я понимала, что, допустим, листы поддержки, да, все информационные кампании, которые у меня там согласованы были с радиоэфирами, с телеком и так далее, скорее всего, они просто даже не успеют просмотреть за это время, я их распечатала и сделала такие стикеры, типа, здесь мы вещаем в телеке, на тут мы будем, то есть, ну, грубо говоря, со смайликами, с картинками, чтобы, ну, чисто визуализация облегчилась, потому что мне нужно было, чтобы они узнали, что это все есть, и ну, как бы не проскочило, вот, кстати, сработало.
Отлично, знаешь, про что, если говорим о защите, если на заочный конкурс защита не требуется, но там добавили пункт видеовизитку, поэтому тебе все равно нужно грузить какой-то видеоролик, где ты будешь рассказывать о своем проекте. Это если заочный конкурс, и если очный конкурс, то это трехминутная защита перед экспертом. Тут позволь, наверное, я расскажу, ну, свою историю в том числе, и некий лайфхак, как я советую людям подходить к записыванию видеовизитки и подготовке к собственной защите. Если я ошибаюсь, не ошибаюсь, точно в методических рекомендациях у Росмолодежи есть несколько требований вообще к видеовизитке, о чем они предлагают поговорить. Это можно взять и для собственной защиты. Они предлагают следующий подход из 6 пунктов. Первое – сказать, кто я и кто твоя команда, кто эти люди, которые берутся за что-то. Второе – поговорить, какая проблема вообще существует, на какой территории и из-за чего она возникла. Третье – они предлагают, а как эту проблему можно решить. Четвертое – каким результатом это все приведет. Пятое, как проект будет реализовываться в дальнейшем, какой он вектор развития имеет после. И шестое, поговорить о том, а как же грант поможет все это реализовать. Про смету немного поговорить. Так предлагает и история Росмолодежи в методических рекомендациях по подготовке своей видеовизитки. Как я подошел к собственной защите своего проекта на территории смыслов? Вот тут, когда ты сказал, что со смайликами интересно, меня прям улыбнуло, потому что моя защита была из мемов. У меня была презентация, в которой было, не знаю, там, штук 15 различных мемов про картинки. И вообще не было слов на презентации. Она была вся в картинках, в милых котиках, в различных там человеках-пауках, которого сбивает машина. Ну, в общем, все мемы, которые так или иначе я подвязывал к описанию своей, своего проекта. Мне очень привычно и очень удобно историю укладывать в виде сторителлинга. В некого рассказа, почему и как я к этому пришел. Что я, ну, у меня спортивный проект, который я защищал, у меня был некий рассказ о том, что я там начал заниматься спортом, и потом понимаю, что инфраструктура спортивная, особенно того вида спорта, который я хочу, она не так хороша, как мне хотелось бы. И вот там был мем, где чувака сбивает машина. А про инфраструктуру у меня был милый котик, который еще маленький, и вообще спорт Краснодарского края — это маленький Йода. Из «Мандалорца» маленький Йода. И к концу я говорю, что вот, нужно проводить вот это, вот это, вот это, чтобы потом спорт Краснодарского края стал более лучше, и мой проект называется «Пробуди силу», и тут мем, где маленький Йода вырастает в большого мастера Йоду, и типа спорт эволюционировал, и я говорю, нужно пробудить в себе силу. В общем, моя защита была в виде сторителлинга, истории, в которую я завернул как раз-таки проблему, как ее решать, какими результатами я приду. И все максимально визуально сопровождал картинками, какими-то веселыми слайдами, чтобы вызвать какую-то эмоцию у экспертов. Потому что ты уже об этом говорила, что ты не один такой, который защищаешь свой проект. Возможно, это сотый человек, либо 300-й человек, которые они слушают в этот день. У них есть тоже есть такое ресурсное состояние, которое они могут в разный период времени по-разному испытывать и чувствовать. Поэтому им нужно вызывать эмоции. Нужно брать эмоциями, картинками, цветами, шутками. Это все берет. Если ты будешь читать нудный, монотонный доклад, то это точно история не про успешную защиту, и навряд ли тебя кто-то поддержит. Есть даже несколько там лайфхаков, что зайти нужно точно с какой-то яркой эмоцией, чтобы ее запомнили. В середине информация такая аналитическая, строгая, где, возможно, ее нужно прослушать и понять, и завершить точно на яркой ноте. Поэтому всем совет, не знаю, им и мой, и, наверное, Росмолодежь тоже это любит, что не подходите так шаблонно в виде просто монотонного необходимого доклада, как в школе. Нет, постарайтесь покреативить, что-то придумать, как-то подать это интерес, чтобы это было интересно слушать. Времени у экспертов не так много, чтобы слушать вас, они действительно и не будут читать весь ваш проект полностью, они бегло должны будут пробежаться по каждому пункту, который их интересует, но самое главное, вы должны донести основную мысль у них во время защиты, они за 3 минуты должны понять все о вашем проекте, поэтому тут нет времени рассказывать много, почему такое название, кто ваша команда, нет, все тезисно, коротко, четко и интересно.
Да, я тоже хочу подтвердить, что это сильно важно. Весь ваш ум, интеллект, он должен быть в письменном варианте. Там вы мегапрофессионал и специалист своего дела. Там без смайликов, там по существу, с цифрами, фактами, все, что мы вот проговорили уже практически в течение часа, да, детально постарались рассказать. А защита – это продать свою идею, это не умилять, это не, не терминология выслужиться, да, это показать, что ты реально умеешь это делать, потому что, ну, грубо говоря, это первый этап, если ты продал эту идею экспертам, она им понравилась, значит, есть благополучатели, которые также захватят эту идею, просто обратитесь к моменту, мне кажется, да, вот ты хочешь открыть кафе, что ты будешь делать? Ты сделаешь банальную столовку, да, и поставишь туда злую тетку, которая будет, где твоя сдача, без сдачи не дам, да, допустим. Разумеется, это будет креатив, это будут рекламные ролики, это будет согласование, у тебя мало денег, ты будешь обращаться к друзьям, коллегам, бартер, просто любая помощь, поддержите мой проект. Эти проекты ничем не отличаются, только ваши инвесторы – это государственная структура, которая не будет требовать прибыли. Вся прибыль – это реализация успешная, которая решает какую-то социальную проблему, все. То есть если инвестор, который даст вам денег на кафе, потребует, чтобы через год вы вышли на такую-то выручку, то инвестор Росмолодежь требует, чтобы через год та проблема, которую ты сам себе очертил, оценил, что в силах это исправить, она будет исправлена. По сути, все.
Да, так и есть. Они заинтересованы в том, что действительно мы, наверное, не говорили самый главный пункт, что участие в грантовых конкурсах не должно предполагать извлечение какой-то прибыли и заработка на этом. Это может послужить неким в дальнейшем, через несколько лет ты можешь монетизировать ту деятельность, которую ты предлагаешь, но в первую очередь, реализуя это, ты должен делать это, не извлекая прибыль, а больше на такой социальной основе.
Это, кстати, козырь, потому что и поддержка у тебя тоже бесплатная тогда будет. Когда видно, что ты не зарабатываешь, люди готовы поддержать. Не все, но найди тех, которые, в принципе, почему нет. сделав имя, ты можешь двигаться дальше. Никто не подразумевает, что как бы ты не должен дальше развиваться. Это очень большой пласт знакомств. Ну и то, что в принципе дальше можно уже реализовать. Слушай, Гош, ну мы неплохо проговорили пункты. Я бы мечтала послушать этот подкаст перед формированием своего проекта, потому что, ну, правда, надо было. Хочется, чтобы ребята услышали. И давай напоследок скажем, когда у вас есть идея, когда у вас есть исследование, мы знаем, где можно прокачать предварительную защиту, где можно получить экспертную оценку до участия в форумной кампании. Вот где в Краснодарском крае, в городе Краснодар, например, это можно сделать?
Есть платформа Центра молодежных инициатив.
Ой, это что ли та самая, где мы сейчас сидим?
Да, логово молодежной политики. Тут есть программа «Мастерская проектных инициатив». Они как раз-таки занимаются тем, что готовят ребят.
Я в ней участвовала, кстати, очень классная тема.
Вот, как раз-таки, в первую очередь, некие там три функции, которые они выполняют. Первое – рассказывают о том, что такое есть. Второе – помогают оформить и написать. Третье – сопровождают, помогают реализовывать и так далее. Поэтому, если на ком-то из этих трех этапов возникли проблемы либо недопонимания, то можно обратиться в Центр молодежных инициатив, город Краснодар, Ленина 35/1. Сюда можно приходить, звонить им, кричать, что угодно делать, они вам обязательно помогут в этом плане. Ну и есть несколько таких, наверное, самый простой, самый интересный опыт – это перенимать у кого-то знания, у людей, которые уже эту тропинку протоптали. Это ты, я, очень много грантополучателей из Краснодарского края, которые уже прошли эту дорожку. И просто можно в приятной беседе провести время и спросить, тот или иной пункт у них, и они вам обязательно расскажут, с какими какими-то ошибками и нюансами они столкнулись, чтобы вы их обязательно не допустили в своем пути.
А на настоящий момент нам очень хотелось, чтобы вы услышали от нас, потому что есть чем поделиться. А если вы придете в Центр молодежных инициатив еще и во вторник, то лично встретимся, и может быть даже на подкасте. Слушай, Гош, было интересно, очень хочется, чтобы было полезно для ребят, которые это услышат. На этом сегодня все. С вами были мы, успешные грантополучатели, Гоша и Юля.
Да, до встречи, юные проектировщики.
Пока.
Пока-пока.